Значит, во-первых, кто формирует нравственность, кто формирует закон? Закон – часть нравственности, да? Кто формирует? Ну, вот смотрите. Ну, чтобы не ходить куда-то в Писание, в древность. Вот у нас Кличко пообещал всем, мэр города, да? Что все, которые против этих гомосексуалистов, будут жестоко наказаны. Саакашвили, да? То есть оба вот этих товарища, они прославились тем, что они именно с жестокостью. То есть когда он был в Грузии, его сейчас там ищут, чтобы взять, просто на дубинку одевали презерватив и насиловали вот этих, которые против того парада были. Это на государственном уровне. Вот так вот пишутся законы. Можем ли мы соблюдать эти законы? Вопрос. Кто пишет эти законы? Вот. Если мы возьмем Германию, то есть смотрите, есть духовный прогресс, который, в общем-то, и есть жизнь. И есть материальный прогресс. И в настоящее время, ну так сложилось, может когда-то будет по-другому, может когда-то было не так, что они идут в противоположном направлении. Если взять Германию, то там, если ты нетрадиционной ориентации, то шансов у тебя стать мэром города гораздо выше и больше. Так ведь?
Они просто есть.
Они просто есть, да. Они, там все открыто. Все открыто. Вот. И поэтому. А это относится к нравственности и морали. Конечно, относится. Вот. И поэтому, смотрите, и мы не знаем, какая нравственность и мораль была в царской России. Мы даже не знаем этого. И мы не знаем, которая она была до этого. Мы не знаем, какая мораль была дохристианская. Она была природная. Всем было все хорошо. Потом два раза ее извратили. Я не буду про это рассказывать. И поэтому вот читаем текст. Великолепие Абсолюта, Бхагавад-гита, глава 10, текст 38. Есть множество слуг Господа, являющие его карающей силой. То есть закон, он подкреплен силой, которая следит за беззаконниками. Да. И среди них есть самые важные, те, кто подавляют безбожников. Когда наказывает безбожников, орудие наказания представляет Кришну. Это старая Бхагавад-гита, в новой тут написано уже не безбожников, а преступников. А преступники — это те, которые преступают существующий написанный закон. То есть вот тут истинная мораль была написана. Истинная мораль — это тот, кто идет за Богом, кто идет за сердцем. И придуманная мораль, которая в угоду для манипулирования. Вот такая идет подделка. И поэтому в настоящее время мы должны знать, ты хочешь нормально жить, и ты думаешь, что тебе государство это обеспечит, оно обеспечит твою деградацию, больше ничего тебе не обеспечит. Государство, то есть вот эти каличелы, так называемые сатанисты, они тебе обещают вкусную жизнь. А Господь тебе обещает сильную жизнь. Чувствуете разницу? Вкусную жизнь, мармеладную. Все делать ничего не надо будет. Просто вот кивай. Кивай. Иногда придут, но жить ты не будешь. Ты за это платишь своей кровью, своей жизнью. Кровь сдавать не надо. Ты сдаешь ее государству, как жизнь, как энергию сдаешь. Кровь это тоже придумали еще. Вот. Не надо сдавать кровь. Свидетели Иеговы в известной мере правы. Вот. Не надо до этого доводить. Да, когда вот такой... Бывает, что надо. Но если ставить это на поток, просто такая статистика страшная. Сливают крови, тонны крови куда-то деваются. Не надо сдавать кровь. Не надо сдавать и сливать свою жизнь. Тоже не надо сдавать. Все остальное, да. И то ты решаешь, не они. Итак, есть безбожники, а есть... Это Бхагавад-гита говорит. Вот Бхагавад-гита говорит. Есть безбожники, а есть преступники. Между ними существенная разница. И главное не перепутать. А вот, смотрите, другое священное писание, пишет Соломон. Соломон — это очень умный товарищ, судя по вот этому всему. То есть даже это пишет не Соломон, это экклезиаст. Соломон это такой Соломон, а Экклезиаст это такой Соломонище, который испытал все, что можно, и вот он умудренный опытом, говорит, ну вот, ребята, то есть очень честный мужчина пишет. Знаете, что он пишет? Я сейчас говорю о мудрости. Что такое мудрость? Это я даю свое определение, кому-то понравится, кому-то нет, но это в рамках этой лекции, оно годится. Мудрость это, как сказать, переход от иллюзии к жизни, к жизни. И когда мудрость начинается, она тебя повергает в шок. Потому что ты выясняешь, что на 99,9% ты занимаешься идиотизмом, но не жизнью. Вот. Но это надо пройти. Вот. Это у меня такие мысли посетили, когда я прочитал вот этого Экклезиаста или проповедника. Вот. Я не буду называть, тут можно все читать, тут не так уж много Экклезиаста. Ну, скажу, глава 1, 17-18. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость, и познать безумие и глупость. И узнал я, что и это томление духа». Сама мудрость не является жизнью. А дальше, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Но она нужна, мудрость. Надо познать, что все, чем я занимался, как ты познаешь, если ты глупый, ты скажешь, вот тогда все нормально. Нужна мудрость, чтобы познать, что ты занимался ерундой. Суета, сует, томление духа. Никаких чудес, никаких тебе знамений, все как-то скучно. В Бога мы играемся. И вообще, заходишь в храм, там вообще уму непостижимо. Просто люди служат Богу без Бога. Вообще, как это возможно? Ну ладно, я не говорю о священниках, это их бизнес. Святой не трогаем сегодня. Я говорю о прихожанах. Понимаете? Эти прихожане служат Богу, без любви. Как это можно? Священники, то ладно, это особая каста, не трогаем. Ну ладно, там этот весь мир идет в ад и так далее. Ну даже там, понимаете? Даже там, как это Высоцкий поет, даже в церкви все не так чего-то. Да? Я когда слышал, думал, вот это вот ему шибануло. А он вообще-то как Экклезиаст на самом деле, вот Высоцкий. Ему что-то все не так. И вот этот Экклезиаст, у которого вот так все было, у него было море наложниц, он сделал море хороших дел, благотворительности. У него было столько, сколько не было ни до, ни после него. Он сделал все хорошие дела, все были довольны. И он, знаете, что написал? «И возненавидел я жизнь». Я своими словами сейчас зачитаю, потому что он понял, что вот он помрет, и у него будет точно такая же участь, абсолютно такая же участь, как вот у того, который вообще ничего не сделал, и который дурак дураком, и мудрости у него не было. Мудрости мало. Мудрости, чтобы понять, что это идиотизм, возненавидеть и начать жить как надо. Чтобы с чем-то уйти дальше. Возненавидеть, в ужас прийти надо. Вот смотрите, что он пишет. Говорит или пишет, да? Ну, сейчас я сразу там конец, самый вкусный, да, вкусный. Где же он тут сейчас? Нет, пожалуй, даже не найду, где он так возненавидел. Он там перечисляет все. Перечисляет. И в конце пишет, и все, суета-сует, и возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все, суета-сует и томление духа. Ну как так? А до этого он перечисляет, какие классные дела он поделал. И он говорит, понимаете, человек в депрессию. Потому что он понял, что такое настоящая жизнь. И дает совет, как это самое. Вот. Ну, в общем, все. Я самый конец. Ну, надо же прочитать, к чему он пришел. Он такой умница, к чему же он пришел, да? Слова мудрых, как иглы. и от единого пастыря. А то, что сверх этого, сын мой, это говорит Соломон, это самые последние слова Экклезиаста в этой, в главе Экклезиаст, не в главе, а вот в книге Экклезиаста. Это 12-13. А что сверх этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, а много читать утомительно для тела. Он говорит, не надо, все. Мы сейчас на фаршированной информации, боже мой, что только у нас вот это нет. И во много мудрости, много печали. Кстати, это не самый удачный перевод. Я сейчас прочитаю вам удачный перевод. Сейчас я прочитаю удачный перевод. Так, сейчас, минуточку. Потому что тут удачный перевод очень хорошо сочетается с Бхагавад-гитой. Вот. С большой мудростью приходит потерянность. Там написано много печали, а перед этим было, приходит потерянность. Ты потерялся среди этой информации, не знаешь, что тебе делать. В Бхагавад-гите написано, те же слова написаны, смотрите. Если ты, это глава 18, текст 58, если ты не будешь поступать в таком сознании, а станешь руководствоваться ложным эго, не внимая мне, то потеряешь себя. То же самое, один в один. Что значит руководствоваться ложным эго? Эго. Это значит искать выгоду. Искать выгоду. То есть вступить на путь торговли. Я сделаю это, чтобы было это. Делай это, потому что надо делать это. И не думать, что тебе за это будет. Вот это вот оно. Это и бхакти, и любовь, и все такое. Ты делаешь это, потому что ты хочешь делать, и тебе какая разница, что ты за это будешь иметь. А если я делаю, потому что будет вот так, начинаю там кумекать, написано, ты потеряешь себя. Это подвижники, это праведники, вот такие, это герои, это личности. А все остальное смертники. Потеряют тебя. Вот это будет, но тебя будут эксплуатировать. Ну, прервемся от священных писаний. Вот еще. Просто написано таким, простым, современным языком и доступным. Итак, на чем мы остановились? Зачем притворяться добродетельным верующим? Я к тому, чтобы связать, на чем мы остановились. Человеку необходимо чувствовать, что его ценят, уважают, одобряют и любят. Он думает, что если будет принят другими... лишь если покажет себя хорошим. И эта потребность патологична. То есть это да, патология. Уверенность в себе будет основываться только на собственных чувствах и способностях. А вот теперь такое пространственное... Общество поражено лицемерием и ханжеством. Поражено – это слово, вдумайтесь, поражено. Кто-то стрелял и поразил. Понимаете? Если мы возьмем, например, религии, что религии делают? Они подчинены напрямую светской власти сейчас. Светской власти. Светская власть тоже непонятно, что такое делает. И как минимум мы выходим на инопланетян, как минимум. Как минимум. А как максимум, я это говорил здесь, по-моему, да, вот тут вот эти сатанисты, инопланетяне, а потом мы видим, что Солнце управляется, помните, откуда там, созвездие Мездузы, и ученые это зафиксировали уже, помните, как максимум там голова треснет. Но нам надо знать, как максимум и как минимум вот это вот, и оно и с центром галактики, и со центром Вселенной, и с Богом, и на ничего, вот это вот все, тут сублимация всего-всего-всего есть. Зачем нам вот это все знать? Зачем потребности? Потому что есть гьяни, которые интересуются, всем сообщают. Не всем это интересно. Итак, наше общество поражено, поражено. То есть это удар, такой удар, лицемерием и ханжеством, который глубоко, причем этот удар поражено. Знаете, мне дали по голове, я ничего не соображаю. Потому что я в какой-то секте, я нахожусь в какой-то толпе, я сейчас ключевое слово, мы сейчас будем усолить, толпа. Человек, который не личность, он человек толпы. Он привержен какой-то толпе, и там свои вот эти вот, своя нравственность, там другая нравственность, мораль, ну, что дает их столкнуть лбами и контролировать. Так вот, если человек поражен, ему не указ, ни великие люди, ни ачарьи, ни народная мудрость, ни наука, ни физика, ни химия, ничего. Он вот так вот видит и говорит, нет, это не так. Потому что есть сектантское настроение толпы. Потому что если он не примет вот это, вот самое абсурдное решение, что там земля плоская, например, вот, то ему придется... И он не принимает это не потому что, а потому что там ему уютно, понимаете? Уютно. Система обещает что? Что обещает система? Это написано в Бхагавад-гите, что система обещает. Я еще, я это говорил, но еще раз с удовольствием прочитаю. Это пишет Бхактивиньяна Госвами, который взял и заменил. Так существо возвращается в свое естественное состояние, попадая в сферу энергии, дарующей наслаждение. Вот эта придуманная фраза, она неверная, она лживая, она системная. Потому что изначальный текст был такой. Попадает непосредственно, достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Система дарует наслаждение и съедает, убаюкивает, да? Ну как овец, вскармливает, потом их режут. А тут дают могущество и отпускают. И ты сам там творец, сам что-то делаешь, какие-то проекты твои. Итак. И там возникает патология, болезнь, которая, чтобы меня это... Человек, который идет сам, у него нет такой патологии, ему все равно, что про него говорят, проще говоря. Почему? Потому что у него изнутри его одобряет Господь. И вот эта решимость и смелость отсюда возникает. Итак, общество поражено лицемерием, хаженством, которые глубоко внедрились в умы людей и не позволяют им замечать очевидные истины, то, что я говорил, поскольку те противоречат всеобщему социальному маскараду. Мне нравится слог вот этот вот. Лицемерие – источник всех предрассудков. Можете сказать, почему? Обычно лицемерие считается, ну, следствием. А, конечно, лицемерие – источник предрассудков. Оно их клонирует, оно их делает, оно их сочиняет, оно и это источник вообще вот этого маскарада, ну, предрассудки. И потом маска начинает считаться за какой-то там закон, если ты отклоняешься. Преступники в белых перчатках, галстуках сидят в респектабельных учреждениях, сексуальные извращенцы скрываются под маской чистоты и непорочности. Общеизвестная мораль опирается на религиозные идеологические принципы, и человек воспринимает ее пассивно и автоматически. Общеизвестная мораль опирается на религиозные идеологические принципы, и человек воспринимает ее пассивно и автоматически. Это неминуемо ведет его к подавлению инстинктов и импульсов или к деструктивным эмоциям, таким как чувство вины. Вот, мы наконец доехали. Если поступки человека противоречат морали. Традиционная мораль имеет исключительно, то есть это внедренная технология по-другому. Традиционная мораль имеет исключительно, вот, например, сейчас такая мораль, вот это, к этим ЛГБТ надо хорошо относиться. Это внедренная мораль, внедренная. Народ сопротивляется. Сверху. Это поддерживается силой, репрессиями, тюрьмами, да, поддерживается, внедренная. Традиционная мораль имеет исключительно репрессивный характер и представляет собой механизм, с помощью которого человек пытается, длинное предложение еще раз, традиционная мораль имеет исключительно репрессивный характер и представляет собой механизм, неживое. Есть живая мораль, есть неживое, с помощью которого этикет, с помощью которого человек пытается исключить или загнать в подсознание мысли, образы и воспоминания, связанные с инстинктивными импульсами. Такое сложное предложение. А что такое инстинкт? Когда мы говорим инстинкт, это говорится о, это фу, это нехорошо, это животное. Сеченов, знаете, ученый, да, он говорил, все человеческие, самые высокие, от до самых низких действия, суть инстинкты. Инстинкт инстинкту рознь. Все инстинкт. Инстинкт – это то, что ты делаешь, не думая. Есть инстинкт сердца, есть инстинкт, понимаете, есть инстинкт, я отдергиваю, есть инстинкт любви. Инстинкт – это значит, ты не думаешь, это то, что в тебе заложено. Это то, что, над чем ты даже не работал. Ты не тренировался ни на курсах, ни на каких-то гимнастических брусьях это делать. Это как ребенка, ты с этим рождаешься. Ты это не зарабатывал. Тебя ведут. Ты готовый. Эта система тебя готовит к чему-то. Она тебя готовит на бойню. И она тебе что-то дает, чтобы потом взять. Бог просто дает. Более того, Он уже дал. Вот ты родился, и все, что у тебя есть, вот ты даже вот ползаешь по полу, но у тебя уже все, что тебе надо, уже есть. Откуда это инстинкт? И вот мы их подавляем. И насколько это чревато? Это чревато, что мы превращаемся из извращенцев. Если мы их подавляем, превращаемся в извращенцев. Если их не подавляем, мы начинаем быть этими хорошими людьми. Традиционные, так, подавляемые импульсы постоянно постепенно накапливаются, набирают силу, начинают полностью управлять, вызывая цепь следующих нежелательных эффектов. Двоеточие. Если человеку не удается подавить импульсы, и он уступает им, у него появляется чувство вины. Желание наказания. Что такое желание наказания? Кто-то скажет, чтобы меня наказали, да? А знаете, что такое, когда наказали, а чувство вины проходит? Да? Это как, ну вот как попросту. Вот невыносимый ребенок. Он не ребенок, ему уже 20 лет ребенок, да? Он сидит за компьютером и там огрызается. И давай уроки, давай то там это, а он это нет. И ему плохо. Но когда на него наорали, он уже получил дозу наказания и как бы получил амнистию. И опять начинает хамить. Он хочет, чтобы его наказали. Понятно так, да? И поэтому я матери говорю, не надо на него орать. Он тогда будет, не надо на него орать. Потому что чувство вины куда-то его выведет. А так он раз и все начинает сначала. Чувство вины есть только, есть наука, есть понятно, какой-то вектор, ну и брось его, иди. Не вот это сидеть. Чувство вины должно указать тебе вектор, а не должно, чтобы сбросить это чувство вины. Ничему не научившись, ты что, зря страдал? Нерентабельно, по крайней мере, зачем? Дальше. Подавляемые импульсы накапливается, набирает силу, начинает полностью управлять человеком, вызывает цепь следующих нежелательных эффектов. Если человеку не удается подавить импульсы, и он уступает им, у него появляется чувство вины, желание наказания, снижается самооценка, что неизбежно провоцирует саморазрушительное поведение. То есть мы сначала снижаем свою самооценку, а потом доводим свой организм до этой низкой оценки. Второе, полное подавление импульсов. То есть если полное подавление импульсов увеличивает давление страстей, что приводит к усилению подавляемых импульсов и оказывает негативное влияние на человека. То есть, проще говоря, эти импульсы подавить нельзя. Они возникли не просто так. А мы сейчас прочитаем, что с ними делать. Нет, жадность это страх. Это страх. Страх это когда я уже соскочил.
Извините, а можно еще прочитать? Подавление импульсов вызывает увеличение страстей.
Полное подавление, полное написано, подавление импульсов увеличивает давление страстей, что приводит к усилению подавляемых импульсов и оказывает негативное влияние на человека. То есть она просто его разрушает. Поскольку на практике подавляемое извращается. Вот он, импульс от Бога, он все правильный. Я его зажал, он вот такой скрючился. Потом вылазит урод. Самый настоящий урод. Есть такая история, в Великобритании было. Там однажды появился серийный убийца. Серийный убийца, такой неплохой человек, ну как красивый человек. Что он делал? Он находил проституток и их убивал. И на его, так сказать, счету уже было несколько десятков. Его не могли поймать. А знаете, почему его не могли поймать? Он был настолько, у него не было чувства вины. Пример какой-то не очень, да? У него не было чувства вины. Рука Божья его вела. А есть чувство вины, на тебя каждая собака будет гавкать. Нет чувства вины, не гавкает. Понимаете, что чувство вины провоцирует. Убейте меня. Чувство вины это начало суицида. А у него не было. И ни полиция сбилась с ног, ничего. Он проявлял такие. И когда он их там убил, несколько десятков, он сам вернулся в полицию и сказал, моя миссия выполнена, сажайте меня. Ему дали там несколько пожизненных. И все. И судья заинтересовался, а ты не чувствуешь никакой вины? Он говорит, нет. Он говорит, а почему? И тот рассказал, что когда ему исполнилось сколько-то там совершенство лет, у него было такое видение, кто он был в прошлой жизни. Вот. Этот человек был в прошлой жизни женщиной. Попал в какие-то неблагоприятные, какую-то секту, какую-то, и его там, ее насиловали со всякими, ну, издевались как хотели. Много людей, мужчин, которые, как их называют. Ну, им надо просто женщину и все. Им надо проститутку просто и все. И они за нее не считали ни за что. И вот когда он это вырос, он нашел всех их, этих мужчин. Они стали женщиной. Вот. И находил. Они не были там в одном каком-то публичном доме в куче. Пришел там, взорвал и все. Он их это всех нашел и всех убил. Да. Вот. То есть, ну, такой пример, но этот пример поучительный. Во-первых, как карма вот это самое получается. Ну, вот он не был. И таких вот... Он говорит, вот такая моя миссия. Хорошая ли эта миссия? Не очень, да? Не очень. Он что-то не прошел. Он не мог простить, он не мог осудить, он себя осудил почему-то, да. Вот если бы не было чувства вины, не было бы и мести. Если я прощаю, как Иисус говорил, человек имеет великое, как он сказал, власть прощать. Власть прощать, это значит, нет у тебя кармы. Представляете? Человек может так.
А получается, что тот, кто мстит, у него сохранилось чувство вины,
Не, ну этот мужчина, он пошел по кругу. Да, он это все сделал, Господь это, он это сделал прекрасно, он это сделал замечательно, без чувства вины. Именно поэтому у него успех был. Потому что он делал без чувства вины. Была бы вина, он ничего не сделал. Вот. Ну и что он сделал? Ну просто так, уравновесил весы, а дальше что? Он куда-то, ну и все, и сидит в тюрьме. Что, это успех?
Ну да, пошел, он честно сказал.
Ну это.
Здесь определенное противоречие. Если он выполнял свою миссию, зачем он тогда сдался в тюрьму? Так получается, все равно что-то было у него, что он пришел и выполнил то, что не.
Ему больше нечем.
Который ему противоречит.
Мы понимаем, ему больше нечем стало жить. Он утряс свое прошлое, а вперед-то он не двигается никуда. Он просто сравнял счет и все. темы только вперед, что он счастлив был. Он утолил боль, он отомстил, и все. Ну, может быть, да. Может быть. Может быть. Итак. Это мы читаем, называется основа морали. Так, про подавление. Поскольку на практике подавляемое извращается. Стремясь к высокоморальному поведению, верующий дает обет безбрачия, однако ему удается достичь лишь физического воздержания, они не могут управлять своим воображением. Бесконтрольное воображение рисует картины порока, разврата, что неизбежно приведет к сексуальной распущенности. Необходимо очищать эти импульсы через процесс глубокого внутреннего размышления. Сейчас поговорим, чтобы это значило. Да? Чем яснее мы будем их видеть, тем меньше будет их власть над нами. И наоборот, чем глубже мы их загоняем в подсознание, тем больше мы будем под их властью. Что бы это значило? Очищать эти импульсы через процесс глубокого внутреннего размышления. Очень умные слова. Чем яснее мы будем их видеть. Что бы это значило? Ну, давайте думать, что ли, потому что... Вы знаете, надо думать. Знаете, что я хочу сказать? Вот та ложь, которая нависла над нами, да, она дает нам и ответы. Она нам запрещает некоторые вещи. И вот если мы начинаем, а запретный плод сладок, и это не зря он сладок, знаете, он нас не просто влечет, потому что взяли и запретили. Нам интересно, а почему запретили, а почему нельзя, а тебе еще рановато, а почему рановато. И вот что нам запрещают? Запрещают говорить об инопланетянах, запрещают поднимать еврейский вопрос, запрещают думать. Ну такие вещи. Это значит, вот где-то там кроются ключи от истины. Вот то, что запрещают. И вот больше всего нам запрещают думать. В религии просто запрещают думать. Вот сознание Кришны, он нам говорит, ну, шабда, это значит просто, вот тебе в ухо кто-то расскажет что-нибудь. Нет, шабда это то, что сердце мне подскажет, вот шабда. А нам сказали, не, сердце, это параматма, это вообще не Бог, это безличностный аспект со счетами, который считает там, чтобы сошлось там все. Шабда. Нам запрещают думать. Вот есть ачарьи, вот они прошли по их стопам. Нам запрещают думать. Поэтому надо думать. Что бы вот это значило? Вот этот человек, наверное, рассчитывает, что мы прочитаем и поймем. Угу. Как это очищать импульс? Вот импульс. И что? Процесс глубокого внутреннего размышления. Я думаю, что бы это было. Думать – это разговаривать с Богом. Думать – это примерять вот это вот с той моралью, с той нормальной моралью, не вот той моралью, а вот той моралью. Что с этим делать? Если при этом, и при этом не думать о себе, если при этом ты думаешь о себе, для безопасности размышляешь, ты разговариваешь не с Богом, ты разговариваешь со своим умом, наполненной светской моралью. И примеряешь, то есть как для безопасности. Вот это для безопасности. То есть ты даже не живешь. Это понятно я сказал? Или еще сказать? Что с этими импульсами делать? Потому что Господь их может загасить или направить. Вот. Потому что если ты их подавляешь, ты их Господа не подавишь. Оно вылезет, но такое скрюченное. Причина. Это будет ужасно. Сам не обрадуешься. Цель нашей жизни какая? У каждого своя цель. Цель нашей жизни встретиться с Богом, там, цель нашей жизни реализовать человечество. А вот цель нашей жизни это эволюция индивидуального сознания, состоящая в развитии человеческих качеств, отличающих нас от животных. Но эта цель забыта в погоне за всевозможными чувственными удовольствиями. Эволюция. Развивать можно только то, что тебе уже дано. У каждого своя эволюция, у каждого свой талант. То, что тебе не дано, ты развить не можешь. В тебе развивается Бог. И когда он разовьется, ты будешь как это, аватара Господа. Это означает, ты будешь делать то, что другие делать не смогут. Вот. А пока ты храм Божий. Вот. Но тебе должно быть все равно вот эти чувственные удовольствия. Там. Поесть, поспать, тебе должно немножко даже раздражать. Раздражать. Замечаете, когда вот так вот аж рвешься там, ну, у кого, я не знаю, что. У кого сериал, у кого это, ты забываешь поесть, ты забываешь поспать. Ты подрываешься и идешь туда. Ну, примерно так. Вот эти вот поесть, поспать, забываешь, и безопасность тоже. Ты... Если поведение человека было разрушительным, нечистым, дисгармоничным или преступным, тут написано энергетическое излучение. У нас есть биополе, да, и твое. И, то есть даже может быть один и тот же поступок, но с разным излучением. Это зависит от мотивации. Ну, понятно, мотивация, да. Для себя или для. Ну, или тебе все равно там.
Мотивация определяет определенные.
Да, то есть бесстрашно ты делаешь, или ты вот это. Если поведение человека было разрушительным, нечистым, дисгармоничным, преступным, природное равновесие потребует такой же негативной, но значительно более сильной реакции в отношении его. Но значительно более сильной. То есть природа неадекватна. То есть она его обязательно остановит. Это будет справедливым наказанием за нарушение морали. Вот она мораль. И тогда, вот смотрите, и тогда появляется у человека мудрость. Мудрость. Рождается мудрость, и он начинает видеть, боже мой, много мудрости, много печали. Много мудрости, много печали. Он видит, начинает отвратительные картины. Вот. И что он делает? Это заставляет человека отступить. Так вот. То есть нам не дают. То есть мы только вперед движемся, не дают. Вот. Что бы мы ни думали, мы непременно заплатим за грехи и будем вознаграждены за добродетели. В общем, имеет значение только собственный опыт. И на собственной шкуре это есть абсолютно, есть относительное. Можно понять даже так. Есть мораль такая, которая всеобщая, она относительная. Она относительно этого места, этого времени. А есть мораль абсолютная. Абсолютная мораль, она индивидуальная, каждая. И только на нее опереться-то можно. Относительная мораль – это... Когда человек на своем опыте убедился, что добродетель вознаграждается, а преступление против морали не приносит пользы, он предпочтет высоконравственное поведение, поскольку увидит, что оно выгодно и для него, и для мира. Поведение того, что успех и счастье зависит от безупречного морального поведения. Что такое безупречное моральное поведение, как по-вашему? С точки зрения того, что я говорил.
Безупречное моральное поведение действует в соответствии с законами природы,
мы чувствуем, что мы нарушаем законы природы, нам становится страшно. Нам становится страшно. Если ты не боишься это делать, вот это и есть безупречность. Это как воин безупречный. Все. Как только ты отворачиваешься от Бога, тебе становится страшно, боязно. Вот вся безупречность. То есть очень практично. Понимание того, что успех и счастье зависят от безупречного поведения, дает человеку огромную внутреннюю силу. Огромную внутреннюю силу. Это вообще реклама пошла. Тот, кто будет жить в соответствии с правилами морали, испытывает преимущество внутренней гармонии, происходящей из сердца, свободного, реклама, от гнева, зависти и обиды. И ощутит счастье жизни в согласии с природой. Если у тебя есть гнев, зависть и обида, это означает что? Это означает, ты аморальный человек. Неожиданно тогда? Такая формула как-то странная, да? Нет, не согласна, да?
Нет, не согласен.
Согласна? Ну, понимаете? Аморальный человек. У нас же все наоборот. Несчастные они моральные, а аморальные они преступники. Они счастливые. Понимаете, что это такое? Куда природа вообще смотрит? Надо рассмотреть, что такое мораль, наверное. Я буду правильный, но несчастный. Что такое? Наверное... Надо быть и правильным, и счастливым. Вот это ты сможешь, вот это. Ну, так ты можешь только жить по индивидуальной программе. По общей программе ты не можешь быть правильным и счастливым. Ты можешь жить только по индивидуальной программе. Сейчас ты не можешь быть общественным. Ура, победили. Ну да, бывает. Победа, там, 9 мая, тра-ля-ля, бывает. Ну, насколько это? Ну, покричали и все, и вернулись к своей бытовухе, а ты должен везде войти постоянно с этим. Как бы маловато. В блаженстве должен, да? Говорится, блаженное. Знаешь, что такое блаженство? Это непрерывное счастье. У нас оно так пульсирует иногда, да? Мы его зарабатываем, бизнес, но потом расплачиваемся сильно. Не может быть ничего более выгодного, чем сознательный добродетель. Поскольку человек может иметь прочную связь только над своим внутренним миром. Ничего нельзя зарканить, представляете? Это хорошо, знаете почему? Потому что нас нельзя зарканить тогда. Ну и тебе тоже.
Почему он использует такие слова, как выгодно?
А сейчас я скажу. А я не дочитал предложение, сейчас будет понятно. Мне тоже это слово не понравилось. Не может быть ничего более выгодного. Ну, наверное, это написано, это реклама, я же говорю. Реклама. Говорят, ну невыгодно быть честным, невыгодно быть. Не может быть ничего более выгодного, чем сознательный добродетель, поскольку человек может иметь прочную связь только над своим внутренним миром. А все происходящее в мире мы воспринимаем в соответствии с нашим внутренним миром. Поэтому контроль над ним имеет решающее значение. Контроль над своим внутренним миром имеет решающее значение. Потому что, и я хочу сказать, что все, что ты видишь, окружает тебя. Это ты сделал, это отражение твоего внутреннего мира. А ты его можешь контролировать. Отражение твое, ты его делаешь внутреннего мира. Это просто у тебя тут такой фильмоскоп, здесь вот это вот, все твои желания. Но дело в том, что это не только твои желания. Вот желание выгоды, желание там, ну, жадности и все такое, это желание от страха. Это не твои желания, тебя напугали сначала. Тебе сначала вдушили чувство вины, сегодняшняя тема, вины, что ты кому-то должен, что ты что-то не так там сделал. И поэтому все, ты попал, как к Федрезерву там все эти страны попали. А он просто взял и ограбил всех. Те кто-то ограбил. Ограбил. А что у тебя забрали? Что тебя убрали? От тебя забрали милость Бога, которая разрешает тебе двигаться вперед, независимо от твоего положения. Милость Бога. А чувство вины, оно тебя раз остановило. Ты не можешь. Ты должен всем поотдавать там вот это, а потом двигаться вперед. Можешь? У тебя забрали милость Бога. То есть жизнь, в общем-то, у тебя забрали. И кто-то эту милость, пока ты ей не пользуешься, а она идет, она капает. Кто-то ее на себя берет. Это возможно, это технически возможно. Мы об этом говорили. Так. Еще раз прочитаю. Длинное предложение. Не может быть ничего более выгодного, чем сознательный добродетель, поскольку человек может иметь прочную связь только над своим внутренним миром. А все происходящее в мире мы воспринимаем в соответствии с нашим внутренним миром, поэтому контроль над ним имеет решающее значение. Неосознанная потребность в наказании вызывает чувство вины и выражается в неудачах на работе и личной жизни. Наверное, кого-то это заинтересует, да? Кого-то работа, кого-то личная жизнь. Еще. Мужчина обычно работа интересует, ага, я так и знал, что клюнут. Неосознанный, вот читал все, да, умно, ничего. А тут простая фраза, и все раз, и проснулись. Неосознанная потребность в наказании. Потребность в наказании снимает чувство вины, понятно? Почему нам это надо? Неосознанная потребность вызывает чувство вины и выражается, в чем она выражается? В неудачах на работе и в личной жизни. Что значит неудачно? Мы не двигаемся. Вот работа и работа, ну что, ну поругали, ну что, зарплату получил? Ну получил, ну просто не удовлетворен. Почему? Не было прогресса никакого. Депрессия. Депрессия — это удел людей, которые не состоялись в жизни, я не про это говорю. Когда ты начинаешь включать как экклезиаст, он в депрессии находится, вот экклезиаст. Он посмотрел, боже мой, все напрасно, все суета-сует. Это не депрессия, это вообще ужас. Ужас. Он увидел истину. Может, это только в Библии увидел истину. Да, Арджуне тоже показали истину. Кришна показал ему Вишварупу, да, вот я такой. И у него дыбом волосы встали. У меня должны встать волосы дыбом. Вот это мудрость. А если ты думаешь, что ты умный, у тебя волосы дыбом не стали от того, что происходит в твоей жизни, какой ты, что ты делаешь, а мудрость ты как-то пропустил. Смотри, ты должен это пережить. Это должно тебя, эта мудрость понимает, что нет никакой вины, но и никто не виноват. Никто не виноват, понимаете, мудрость? Никто не виноват. В этом все. А то, что меня это самое окружает, это во мне были какие-то импульсы, я их подавил, скрючил, и монстры вокруг меня развелись, вышли изнутри меня, вот так вот. Но кто-то это делает, потому что с помощью меня их можно делать, нас используют для этого бизнеса. Имеете право не соглашаться. Я сразу предупредил. Кто не согласен, ни в коем случае не переубеждайте себя. Значит, вам это не надо, не нужно. Решающая истина – это то, что ваш ответ на любую информацию изнутри, а не то, что я говорю. У всех она будет своя. Итак, неосознанная потребность в наказании, то, что заинтересовало людей, вызывает чувство вины и выражается в неудачах на работе и в личной жизни. Свобода от чувства вины, ну может быть это, свобода от чувства вины дает счастье, которое мало кому известно. Да, нас всех завиноватили, нас всех затюкали, засусюкали. Всех. А что ты не патриот? А что ты вот это? Ну, по любому поводу.
А можно еще раз?
Свобода от чувства вины. Суперреклама, вообще суперреклама. Свобода от чувства вины дает счастье, которое мало кому известно. Тут даже не говорится, какое это счастье. Вы даже не нюхали это счастье. Но ты хочешь избавиться от вины, перестань показывать пальцем на других. Потому что ты запускаешь этот процесс. Сначала ты поддаешься, я больше не буду. Ты долго не можешь эту ношу носить, показываешь пальцем на других, ты закрепляешь это. Тебе в любой момент вскроют и скажут, да ты сам того смотри. Свобода чувственно дает счастье. Вот. А счастье, знаете, что такое? Это симптоматика, что ты в Боге движешься. Счастье — это надпись, это этикетка, бейджик на любом деле, что это дело от Бога. Понимаете? И когда вот это есть, вот это ананда, так называемая ананда, она влечет человека. Человека не знания влекут, а вкус. Вот это ананда влечет, и он ничего не боится. А если вожделение, это тоже влечет в другую сторону, но он все боится. Боится — это значит, он чувствует, что Вселенная сейчас его начинает будет мять немножко. и возвращать на место. Чувство вины делает нас уязвимыми со стороны тех, кто манипулирует им ради получения выгоды. Кому-то выгодно наше чувство вины. Осталось 10 минут, я сегодня прочитаю. Конспект даже не сумел это самое, ну ладно. Даже не знаю, за что схватиться вперед. Не знаю, не то за Бхагавад Гиту схватиться, не то за что. Ну ладно. Дочитаю уже вот это вот. Потому что тут больше всего чувство вины, это наша тема. Это не дает нам двигаться вперед. Этическая дезориентация приводит к тому, что многие ведут себя аморально, независимо от их образованности и положения в обществе. Этическая дезориентация. Этическая этика, да? Это происходит из ослабевания моральных принципов. Из-за того, что подобное поведение уже стало нормой. Врать стало нормой. Устраиваться на работу, где дороже платят, стало нормой. Да? И все, и нормой стало там, ну, где более безопасно, где меня не трогают. А что своим там внутренним миром, да ладно, как-нибудь там уже устроимся. Главное вот тут вот, понимаете? Все для тела, все для тела. Например, отдельные сексуальные привычки, вот что стало нормой, прежде считавшиеся отклонениями, теперь называют разнообразием сексуальной жизни. Это не только порочно и деструктивно, но наносит серьезный вред умственному и физическому здоровью. Для доказательства отрицательного воздействия таких... Я не собирался это читать, но не могу пропустить. Потому что сейчас это насаждается. Для доказательства отрицательного воздействия таких вредных привычек мы провели несколько экспериментов. Результаты этих экспериментов ясно показывают, что жизненная энергия человека, совершающий подобные действия, резко падает. Так что не надо им завидовать, да? Как их не поддерживай. Его электромагнитные показатели аналогичны получаемым при отравлении токсичным хлором. И не надо говорить, что извращенцы такие же самые люди. Они в первую очередь слабые люди, то, что они там шариками бегают и улыбаются. Это говорит о том, что такое поведение противоречит природе. Такое поведение противоречит природе. А вот для этих, для зазнаек, там, для тех, которые говорят, да у меня-то вроде как все нормально, это которые, ну, есть вот есть жизнь, а есть иллюзия жизни, вот, отрезвляющий текст. Реальность нам постоянно демонстрирует, что обычного современного человека отличает от первобытного, внимание, обычного современного человека отличает от первобытного лишь внешний лоск цивилизации. Да и то часто смывается потоком страстей. То есть ничем не отличается. В наше время принято считать, что человек обладает свободой, волей, его поведение цивилизовано, он способен делать сознательный выбор и видеть действительность такой, какая она есть. Однако, даже самый поверхностный анализ современной прессы опровергает это, рисуя скорее образ варварской цивилизации или цивилизации варварства, где мы живем. Ну ты можешь около себя начать что-то делать, около себя. Ну, закончить это рабство. Боязнь познать себя. Внимание, боязнь познать себя. Потому что начинаешь познавать себя, ты начинаешь приходить в ужас. Это нормально. Боясь познать себя и принять собственные недостатки. Принять собственные недостатки, понимаете? Не сравнивать их с нормами морали, а принять собственные недостатки и ограничения приводит к тому, что почти все люди идеализируют свою личность. Как по-вашему, почему? Чтобы не было больно. Я просто не трачу время на... Чтобы не было больно, потому что я вот такой, да? Чтобы не было больно, потому что боль есть физическая, боль есть астральная, боль есть ментальная. Иначе мне просто будет неприятно жить с этой. Я не смогу с такой болью жить. Идеализирует свою личность, переоценивает свои способности, рационализируя при этом. А вот ключевая фраза пошла. Рационализируя при этом, что причина проблем находится во внешних обстоятельствах и вне их контроля. И все, которые проспали предыдущую фразу, ничего не поняли. Или проговорили. И поэтому прочитаю еще раз. Боязнь познать себя и принять собственные недостатки. Это значит без чувства вины. И ограничение приводит к тому, что все люди идеализируют свою внешность. Ну, приводит к осуждению, это, проще говоря. Я ж нормально. Да. Переоценивает свои способности и поступки, конечно, по 5-бальной, 5 баллов, да. Рационализируя, слово такое интересное, рационализируя при этом, что причина их проблем находится во внешних обстоятельствах и вне их контроля. Это значит, что ни единого шанса тебе на хорошую жизнь. Все находится вот там, от меня ничего не зависит, это мне не подконтрольно. Все. Приехали. А люди так думают, понимаете? Они притягивают людей, правительства, эти там службы, и не помогут. Не помогут, понимаете? Потому что ретранслятор твоей жизни находится вот здесь вот. Это там скрючил, вот они вышли со временем. Фундаментальным условием вступления на путь мудрости является необходимость прежде всего увидеть всю глубину своего невежества. Добавлю от себя, которое формируется из огромного количества знаний, которые тебе не нужны. И уводит тебя. Кто не пройдет через этот опыт, да, знаете как? Глубина невежества. Ну какая глубина невежества? Я впитываю информацию, которая из нее. Она вся ложная. Вот история Советского Союза, вся переписана. Вообще, мы не знаем историю Советского Союза, мы не знаем историю даже Отечественной войны. Но вот человек, он такой патриот, он такой россиянин, он такой самостийный россиянин, да, как-то сочетание сейчас, что-то все. И вот он это. Я как-то сказал, что там вот это евреи остановили Гитлера. Он, какие евреи? Я говорю, евреи остановили Гитлера. Гитлер прошел через всю Украину, а евреи, когда увидели, которые подготовили, Сталин вообще ничего не мог делать. Они увидели, как евреев он там жгет. И они взяли и перестали. Я говорю, евреи остановили Гитлера. Да, вы увидели. А если это мужчина, женщина, она может легко мировоззрение Но мужчины, для него это смерти подобно. Это вот эти лептоны, как их там, их, вот эти клетки должны так отодраться, вот так вот, потом по-другому вот так вот взяться. Это мозг наполняется токсинами, это страшная головная боль. Он говорит, нет, это он будет рубиться за это мнение. Глубина невежества. Вот все, что мы знаем про историю, которая тоже находится под табу, там находятся ключи. Полезно знать. Но это ты придешь в ужас. Что это давно ведется обман уже. Вот. Фундаментальным условием вступления на путь мудрости является необходимость прежде всего увидеть всю глупость своего невежества. Все, что ты знаешь, чем гордишься, чем ты блещешь в своей толпе, которая тебя слушает. Та толпа тебя не слушает, та маленькая толпа тебя слушает. Блещешь, это все напрасно. Кто не пройдет через этот опыт, ему придется довольствоваться бесконечным хождением по кругу, он не усвоит уроков жизни и останется в состоянии личинки. В этом и заключается цель морали. Достичь постоянного счастья в мире, где будет царить солидарность, добро, согласие, спокойствие. И человеку будет возвращены честь, благородство, достоинство и высшая мораль. Как раз весь перечень слов, которые вычеркнуты с Бхагавад-гиты. Честь, вот это все вычеркнуто. Благородство. Какой ты благород, ты вообще никто. Что мешает следовать законам морали? Имеется ли настоящей морали? Я вот тут совсем чуть-чуть остается. Уже надо 9 часов закругляться. Что же заставляет людей совершать аморальные поступки? Они всегда являются результатом ошибочного поиска счастья. То есть свидетельствуют о провалившейся попытке достичь его. То есть, когда ты видишь уже фиаско, уже тебя туда бортанули. Люди придерживаются морали не благодаря, это, к сожалению, называется, природе, а из-за этических норм, являющихся для них лишь социальной прививкой, а не частью их внутренней сущности. К тому же эти нормы поведения не более чем правила, которые сильно различаются в зависимости от места или постоянно меняются со временем. Если воровство, убийство, грабеж считалось бы благом, то честных людей наказывали бы как плохих граждан. Это прям про Украину, да? Воровство, убийство и грабеж считается молодец. Мы тебе еще медаль повесим за это. То есть, именем морали поощрялось бы зло, а добро наказывалось бы обществом. Вот вам и мораль, общепринятая. И это уже имеет место. Подобная этическая аномалия встречается все чаще и чаще. Истинная мораль не может быть результатом механического подчинения социальным нормам, а должна основываться на индивидуальном этическом развитии. Понятие морали в нашей культуре ограничено и не связано с законами природы. Истинная мораль – это законы, представляющие собой высший механизм, поддерживающий творение Бога. Ну, для всех, в общем, да? Чтобы научиться ценить свет, неприятный момент, надо сначала познать тьму и невежество, а также осознать причиняемый ими вред. Это то, что прошел Экклезиаст. И он много сделал и говорит, знаете, кто-то, кто ничто не сделал, он легко хватает, легко впрыгивает в новое и все такое. Но тот, кто сделал много суеты и сует, и она зафиксировалась обществом как добродетель, да его трактором, бульдозером оттуда не сразу. И вот ему, и когда он увидит, что все, что он сделал, это сделал зря, вот ему это, ну, он ужаснется. Он ужаснется. Но это надо пройти. Как? Столько я всего сделал. Обиды раз, ну и все остальное за это. Осуждение, самоосуждение, гордость. Гордость это, гордость, а вот это обида. Это другая сторона. Гордость это положение униженного человека. Его унизили, и он теперь гордится то, чем надо там стыдиться. Его унизили не зря, никто никого не унижает зря. Просто человека опускают, говорят, куда, это не твое место. Он говорит, унизили. Я же там возвысился. Тебе на том месте расти вообще не надо было. У тебя есть другое место. И теперь пара слов о том, если мы будем, если мы не будем идти вперед, если не будем личности, если нас будет тормозить, как эта тема называется? Чувство вины, да, чувство вины. Тогда мы будем частью толпы. И вот, или масса, тут он пишет масса. Масса – это средний человек. Массу можно определить как психологическое явление, даже ну, как личность не пишется. И не следует ожидать, что в скоплении появятся индивидуальности. Масса – это те, кто ощущает себя такими же, как все – При этом никто не огорчается по этому поводу, а наоборот, людям приятно ощущать свою неотличимость. Ну, уже, да. Толпа – это безмозглый монстр, лишенный разума и воли, который пожирает все на своем пути. То есть, если ты часть толпы, ты часть монстра, которого используют для зла. Используют. Быть частью толпы – это быть частью зла, однозначно. Когда возникло явление массификации, индивидуум стал обременительным для государственной бюрократии. То есть это управляемый процесс. Истина никогда не принадлежит большинству, но это сказал кардинал Ратцингер. Вот. Средства массовой информации оказали мощное гомогенизирующее средство на умы людей, и индивидуальное существование теперь больше относится к физическому телу, не затрагивая ментальную и психологическую жизнь. То есть эти функции на себя взяло государство. Думать за тебя и это. Мы настолько зависим от чужого мнения, что позволяем толпе быть судьей и арбитром нашего поведения. Мы жертвуем чем угодно, лишь бы нас считали такими же, как все. Мы стремимся к всеобщему признанию, как к награде. Боимся отличаться от других, потому что это вызывает реакцию со стороны общества. Человек будет всегда испытывать тоску, вызванную ощущением потери собственного «я». Именно поэтому люди пытаются обрести свою индивидуальность, но терпят неудачу, поскольку делают противоположное тому, что нужно. То есть лишь подражают друг другу. Гораздо легче слиться с толпой в однородную массу, вплоть до полного растворения в коллективной душе. И последняя фраза, надо на этом заканчивать. Общество, вместо того, чтобы признать опасность, дальше мы не будем, просто нет времени, вместо того, чтобы признать опасность подобного явления, потому что смерти подобно, поощряет его, так как заинтересовано в увеличении количества послушных потребителей, питающих систему, а люди не понимают, какая расплата их ждет. Их индивидуальность останется недоразвитой и погибнет. То есть на общество и на общественную мораль рассчитывать нельзя. Это путь к погибели. Подобная ущербность, не хотел даже читать, но прочитаю. Подобная ущербность способствует развитию аморальности. Это говорится об общественной морали. Ну, то, что мы уже видим, что вот на глазах уже, да? С государственного уровня развивают аморальность, ее развивают. Понимаете? Итак, чувство вины – это следствие. Нам что-то сказали, мы сравнили чувство вины. Есть какие-то импульсы, есть это, не совпадают. Всегда будет не совпадать. Всегда будет не совпадать. Вопросы есть? На это просто мы оборвемся, прервемся, не будем читать ни Бхагавадгиту, ни Библию, ни вот тут вот что-то написал, тут много тоже чего-то.
А тем, которые уже как-то начали утрачивать свою индивидуальность. Ну, вот допустим, да, человек.
То, что я сейчас говорил. Я говорил в первую очередь о себе. Вы думаете, я вот сейчас весь такой моральный и моральность это нет? Я говорю прежде всего о себе. Я что хочу сказать? Это процесс. Всегда мы будем что-то хватать, потом понимать, что это не надо, и идти дальше. И там, где мы обожглись, мы тогда кому-то можем в этом помочь. Это процесс бесконечный. Религия говорит, есть процесс конечный. Побрешь там вообще чистая душа, нет вопросов. Вопросы будут.
Человек может сделать такую вот какую-то, ну как сказать, реконструкцию, да?
Да.
Я помню с детства, например, у меня всегда была цель стать такой, как все. Я все время говорю, это не такая, как все, для меня это было травма и рак. Да. А однажды я просто пришла к такому выводу, что я стала такой Гекси. И я больше не знаю, что с этим делать.
Ну, я не могу сказать, что вы как все. Я не могу сказать ни про кого, что все как все. Смотрите, что такое лицемерие? Лицемерие, мы на самом деле никогда не будем как все. Но лицемерие нас делает как все. Ну, чтобы другие не сильно там волновались. Как все, да. Но если человек серьезно за это возьмется, это крах. То есть мы не должны тревожить умы людей, давать их, чтобы они не сходили с ума. Понимаете? Лао Цзы говорит, сейчас скажу, Лао Цзы говорит, преждевременная мудрость, и это и есть глупость. Преждевременная. Мы на этот крючок и ловимся. Мы ловимся на свое предназначение, призвание. Когда мы не прошли там все уроки, когда нас еще Господь не позвал, но мы можем узнать. Мы можем узнать то, что вот похоже. И рванемся туда, еще не полностью собранные, не полностью нас еще. Мы не оделись, понимаете? Не оделись. Подходит система, говорит, а у меня есть, у тебя что, пинжачка не хватает? Вот пинжак, даже прямо с погонами. Одеваешь и вперед. Или что у тебя, шапки не хватает? У нас есть шапки тут там. Одевает. То есть нам что-то не хватает. Немножко знаний, немножко возраста, может, немножко там, немножко что-то еще хочу заняться, а там уже будет этим некогда. Приходит система, говорит, сейчас порешаем твои вопросы. Нет, пускай их порешает Господь. Понимаете? И когда ты будешь экипирован, и вот те вот эти импульсы, это сборка. Вот ты все, в скафандре, пошел делать свое дело. Вот так.
Да. Ну, там, знаете,
консилер,
там,
маятники. Трансферы,
да,
вы имеете, да?
Ну да, да. Трансферы. Ну, конечно, там много, конечно, ну, понятно. Я хочу говорить, просто вопрос, то как человеку выйти из этого состояния, если он уже кристаллизовался, допустим, но он уже стал как все, и он уже пытается, знаете, как там что-то рыпнуться, но таким, как он был с собой, то есть, да, настолько,
насколько
он
был.
Он быть уже не может. Вот значит ли это то, что он в какой-то момент, ну, чтобы разрушить это лицемерие, должен начать себя вести не просто такой, как он есть, а даже хуже, чем он есть?
Я понял, да? Хуже. Я понял, да, сейчас. Существует много, много вот этих вот там психологов, каждый рекламирует, как вот у него получилось, ну и в общем-то правильно, да, нечего чужой рекламировать. Я не знаю как, вот то, что я говорил, я не знаю как выйти. Я выхожу из этого через ужас. Через ужас. Это я называю мудростью. Может кто-то мудрость назовет. Вот я читаю Экклезиаст, мудрый человек. Так он говорит, я возненавидел, я в ужас пришел, куда деваться? Помоги Боже, да? Я когда прихожу в ужас, я говорю, Господи, вот так вот, бьюсь в стенку лбом, и тогда что-то приходит. Только после ужаса приходит вот это вот. Страха нет. Это, ужас это не страх, это не депрессия. Не подумайте. Депрессия это, еще раз повторюсь, это философия несостоявшейся личности. И вот он не состоялся и все такое. Да ты не захотел проходить этот ужас. Ты не захотел обрести мудрость. Ты не захотел эту пелену лжи и посмотреть, как все устроено. А я не хочу, когда вот Вайшнава Прана рассказывать про сатанистов. Ну и мало что ты не хочешь. А это тоже пелена. Надо посмотреть на этот ужас. Он не ужасный. Просто смотри, что за внешними улыбками, шариками воздушными, патриотизмом, смотри, что какие силы стоят. Может, они ведут тебя не туда. Посмотри за кукловодами. О, это отрезвляет. Но это не значит, я пропал, потому что они технологии другие имеют. Потому что за мной целый Бог. Он говорит, ты под их влияние попадаешь только тогда, когда ты от меня отказываешься. Вот и все. Вот про те импульсы говорит. Вот тогда. А так против меня они хоть они тут орду нагонят, ничего не будет. Ты под излучатель даже. Ложь, знаете, ложь состоит из двух вещей. Я вам все-таки зачитаю. Это прямо про нас. Вот сейчас, я сейчас рассказываю не фантастику. Это так оно и есть. Сейчас я вам зачитаю. Как у нас сейчас происходит оболванивание. Не просто вы выучили параграф, отчитались, вам пятерочку поставили. Нет. Все гораздо по-взрослому и серьезнее. Сейчас. Да где же оно тут? А, это вот здесь. Сейчас. Уничтожение ведется по плану и посредством многих мероприятий. Это о людях. Так. Ага. Под этим излучением, а это излучение спутники, спутников вот так уже, они объединены в систему. Это уже доказано, что система спутников подается там кольцо сигнала, смерч возникает над Москвой, там было, это уже пройденный этап. Они объединены в систему. И идет трансляция. И трансляция идет не только по мобильному телефону. Это не страшно, я же могу его выключить. Приемником является мой организм. Как ты от этого отмахнешься? И он является приемником все время, пока ты не слушаешь сердце. Все остальное время он является приемником. И тебе транслируется оттуда модулируемая частота, которая оставляет тебе 5% мозга, которые не способны вот это вот, и потом ты сможешь все, потом все, что тебе подается, ты этому веришь. Потому что у тебя нет вот этого фильтра думать. Понимаете? То есть сначала тебе глушит мозг, голова болит, ой, там солнечная активность, тебе глушит мозг, это давно известно. Это там это Пандора и там прочие вот эти проекты ЦРУшные. Глушит мозг везде. И ты думаешь, это противостояние? Нет, это все глобальное уже и замкнутое. А все остальное, то, что тебе говорят по телевизору, все попадают под этот удар. Вот я читаю сейчас. Это не фантастика. Вот это ложь. И вот снять эту пелену лжи и сказать, ой, а мне неинтересно, а мне больно это думать. Так все хорошо было, вот Крым взяли, смотрите, как в былые советские времена. А вы знаете, что за этим стоит? Не знаете? Сначала ужас, а потом понимание. Потом понимание, что кроме этого тебе ничего не поможет. И тебе просто твоя задача, и вокруг тебя, смотрите, за этим излучением, под этим излучением мозг человека теряет способность мыслить, анализировать. Но зато верят всему. Радио, газета, телевидение, учителя в школе, проповедники в религии, реклама, офицерам в казармах. О. Что-то сам записал, не понимаю. Система информации на всей Земле едина и действует система излучения. Вместе. Давно. Людям можно внушить все, что угодно, и они примут это как единственную истину. Тогда с человеком можно делать все, что угодно, и это делается. Это делается. Никто не хотел воевать. Вот никто не хотел воевать. Воюют. Восторг будет восторг, ярость будет ярость, депрессия, и все упадут, и будут мысли медленно умирать. Можно заставить покончить с собой, можно заставить, но мы-то знаем, что это уже есть. По телефону сказал и покончил с собой, что человек сам это хотел, что ли? Можно заставить покончить с собой, можно заставить убить своих детей, все можно. Тех, кто понимает это, кто понимает, считают отступниками, отщепенцами, безбожниками, подвергаются травле, осмеянию и уничтожению. Вся правящая элита это прекрасно знает. Мы на нее уповаем. Но дело в том, что они это делают нашими ресурсами, внутренними ресурсами. Вот эту милость, вот эту чудесную милость, которая идти вперед. И не мы идем вперед, нас закольцевали, а они идут вперед. Какие у них планы? Да какая разница, какие у них планы? Нас грабят. Почему тебя грабят? Ты согласился на это. С согласился на уют, ты продался. А чувство вины, ты еще им спасибо потом говоришь за это. Тебя грабят, а им спасибо говоришь. Вот вам и чувство вины. Чувство вины это Моисеюшка евреям рассказал. Вот, в долг даешь, и потом они тебе должны. Вот это чувство вины, это то же самое. Или ты кому-то должен, перед кем ты испытываешь чувство вины. Не надо ни перед кем испытывать чувство вины. И перед Богом тоже. И тогда, только тогда ты будешь двигаться вперед, только тогда ты способен будешь взять эту милость, которая твоя, тебе Богом дана, а не кому-то.
И перед Богом тоже?
Конечно. Конечно. Перед Богом чувство вины у тебя должно быть. Господи, ну, извините, я не послушал, вот повелся там на что-то. Вот это, ой, стыдно. Вот это страх Божий называется, совесть. Чувство вины. Ну, это чувство вины. Быстро.
Чувство вины, как они.
20 минут 10.
Ой, да вы что? Все, давайте закончить. Чувство вины искусственное грызет тебя постоянно и на цепок припарковало к чему-то.
Совесть
раз сказала. Второй раз не повторяет, и ты забываешь это. Господь, он ахимса, он не насилует человека. А вот это чувство вины грызет постоянно, это искусственное образование. Все, на этом закончим, да?